23-я лекция с общим разделом «Митрополит Сергий Страгородский. Новый кормчий корабля церковного Русской Православной Церкви». И сегодняшний это раздел, и сегодняшняя тема, первый пункт «Завещание распоряжения митрополита Петра Крутицкого, патриаршего местоблюстителя от 6 декабря 25 года. Точка в том же пункте. Арест митрополита Петра Крутицкого. Второй пункт. Декабрь 25-го. Оформление григорианского раскола по имени архиепископа Григория Яцковского Екатеринбургского. Существо и намерение новой бесчинствующей группы, точка-тире, правительственная политика, дальше кавычки, разложение Тихоновской части церковников. Третий пункт. Окружное послание григориан. Декабрь 25-го. Вопрос о соборности. И четвертый пункт – борьба митрополита Сергия с григорианским расколом. Вы знаете, есть люди, которым, достается. Даже из светского писания некоторые вещи прямо сразу как-то естественно приходят на ум. Если вот так говорить о Сергии Страгородском, то я бы назвала, например, главу его деятельности, посвященной религиозно-философским собраниям, я бы ее назвала просто пастырь русской интеллигенции. Он им так и был. А вот главу, начиная с его предстоятельства, я бы назвала выражением из Некрасова «Божий ратник». Помните вот это место в железной дороге? «Все претерпели мы, Божии ратники». Да. И краткий период его патриаршества можно просто назвать его же словами «Программа Духа Святого». Когда уже после всего уже совершенно такие почти овечки. Английские корреспонденты к нему обратились уже после его интронизации и спросили, какая же теперь ваша программа. Он им отвечал просто и с достоинством Божье посланника. Моя программа, программа Духа Святого. Мы живем по нужде каждого дня. Но для этого нужно было пройти длинный путь Божие ратничество, начиная с конца 25-го и по сентябрь 43-го года, то есть более 17 лет. Завещание Петра Крутицкого было написано, по сути дела, наспех. Надо сказать, что грозные публикации в газетах, тогда это было все. Грозные публикации пошли с середины ноября 25 года. Но написано было так, что мы предлагаем самому Петру Крутицкому, ответить нам и снять с себя обвинения в контрреволюционности и черносотенстве. А простите, не разъяснено, в чем заключалось черносотенство и в чем контрреволюционность. Вот очень жаль, что нынешний раз нету Александра Гуревича, он в тот раз задал очень четкий вопрос. То есть, каким образом вот те власти, придержащие, могли обвинять его не то что в контрреволюционности, в какой-либо нелояльности по отношению к ним, когда все его заявления – это вопль о гражданской лояльности. А могу сказать, никто в этом не сомневался. Обвинения газетные существовали для советских читателей, то есть для детей, испорченных, искалеченных, но всех считали только детьми, даже не подростками. Их нужно было натравить. Фактически же решалась двойная задача. На самом деле уже после отстранения, после смерти Ленина и отстранения Троцкого с первых ролей, на уничтожение церкви, тем более физическое, никто не работал. Работали, во-первых, на ее умаление, и, во-вторых, на подбор кандидатур. То есть искали, с кем предстоит работать в будущем. И поэтому сажали. Это был испытательный прием, друзья мои. Уж если маршала Рокоссовского, в будущем одного из создателей победы над фашизмом, в 1939 году трижды водили на расстрел. Расстрел-то был игрушечный, но авторитет этого не знал. Посаженного все как следует. И, наконец, поэтому надо сказать, что отсидку, так сказать, перебывали все, без единого исключения. Четыре раза сажали Сергия Страгородского, доносы на него не умещались уже ни в какой архив, в том числе и наши новомученики подписывали эти доносы, вроде Феофана Туликова, что он был английский шпион и что-то еще там. Почему-то не обвинили в японском шпионаже, хотя он бывший миссионер Японии. Да, странно, действительно. Но четыре посадки привели только к тому, что он телесно несколько поправился от сидения. А так сидел себе, служил наизусть, молитвы составлял, стихи писать начал. Но, конечно, только не светские стихи, в отличие от Григория Богослова, а только акафисты в стихах. Поскольку времени было достаточно, то как раз в период заключения он сочинил акафист «Умиленью Божией Матери», это значит Серафима Дивеевская икона, то есть Нижегородская, по месту служения, и акафист «Боголюбской Божией Матери», это по месту служения Владимирской кафедры. Нет, трудотерапию, это вот Илариону Троицкому, вот он все мешки таскал, а он просто сидел. Да. В том-то, Петру-то, вы знаете, он, по-моему, ровесник Секи, стало быть, 67-го года рождения, то есть уже лет было порядочно. Всю жизнь, между прочим, он же был просто государственный синодальный чиновник. Когда разогнали прежнюю синодальную эту самую организацию, он некоторое время был даже на светской работе. Был бухгалтером в каком-то производственном объединении «Богатырь». Нет, это Сергей Страгородский акафист писал. А Петр Полянский вообще литературно был без помощи. Да.
Точнее, не надо говорить, я тоже вот из Гальф поняла.
Нет, 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 что вы, друзья мои, вы просто прослушали.
Сергей... А, это он же в Японии был.
Это он же был в Японии. Да никогда, что вы. У него вообще путь Сергия Страгородского до 25-го года, он совершенно... усыпанной розами, то, что называется. То есть, кроме ранней смерти матери, он вообще несчастья, так сказать, не знал. Сын Арзамасского протоиерея, протоиерея, да, внук Арзамасского протоиерея, поскольку отец был священником в Алексеевском женском монастыре, то в этом самом женском монастыре он и провел свое детство. Монашечки тут его обихаживали. Потом, как всегда, духовное училище, Нижегородская духовная семинария. Единственный, так сказать, волевой шаг – это решение на постриг. Особенно после посещения Валаама он просто имя себе выбрал в честь Сергия Валаамского. Но по-настоящему к постригу он склонился, конечно же, просто за счет чтения аскетической литературы. Но вот после окончания, значит, как всегда с отличием, он выпросился в Японию. И вот там сразу попал под руководство святого человека, Николая Касаткина, то есть миссионера, апостола Японии. И в этой Японии он пробыл дважды, то есть был даже корабельным священником. Японцам читал по-японски догматическое богословие, то есть он его выучил. Правда, его было хотели по болезни, значит, перевести в Европу, подержали в Афинах для поправки здоровья настоятелем этой самой посольской церкви, и опять он выпросился в Японию. И в последний раз уже в 99-м году его призвали в Петербург по личному ходатайству митрополита Антония Петербургского, то есть первенствующего члена Синода. Это Антоний Верховский, да. И дальше он становится вот таким вот опекаемым владычным сынком во Христе. Поэтому мы, между прочим, эту фигуру ведь помним по Русской Православной Церкви, по синодальному периоду. Помните, как он выступил после Кровавого Воскресения, и ему ничего не было. А в октябре 5-го года, когда гремела октябрьская всеобщая политическая стачка, Антоний Ватковский под сурдинку ему сочинил новое назначение на финляндскую кафедру, и на этой финляндской кафедре он просидел до самого 17-го года, а уже в 11-м году был уже постоянным членом Синода. И с 12-го года председателем предсоборного совещания, то есть готовящим этот самый поместный собор. Из всех членов Синода в 17-м году только он один избежал разгона. Это, между прочим, ему потом припомнят за границей. И, наконец, только во время собора, значит, Синод сложил свои высокие полномочия, и вот он был тогда избран уже в священный Синод, не святейший, а священный. То есть в Синод уже в составе, значит, высшего церковного управления. То есть священный патриарх, священный Синод и высший церковный совет. Дальше мы с вами его уже видели на одном из временных уклонений, за которые, значит, ему достается как никому. Но продумано было правильно, то есть человек с большим церковным авторитетом должен каяться пред лицем всех людей и по особому чину. Вы знаете, сам он не объясняет нигде. Объясняет это за него только Елиферий Богоявленский в известной своей работе «Неделя в патриархии». Вот. И объясняют это уже после его смерти выдающиеся эмигрантские канонисты, особенно профессор Троицкий. Вот профессор Троицкой о неправде Карловацкого раскола, там есть прямо такое вот прямое, что ли, положение, что человек, не прошедший вот такого пути умоления, не искусен. Это путь, подобный пути апостола Петра. Тот тоже отрекся от Господа, когда Господь оставил его своей непреодолимой благодатью, чтобы возбудить его, во-первых, к покаянию, а во-вторых, к пониманию ограниченности любых человеческих сил. Надо сказать, что как раз молитвенником редкостным он становится после 22 года. После 22 года, уже потом, когда вот келейники уже расписывали его день, так вот он в любом возрасте, при любом состоянии здоровья, всегда вставал ровно в 12 и всегда совершал чин 12 псалмов. В 12 ночи. Вы знаете, мне нужна небольшая преамбула, чтобы просто немножко ввести в курс дела, потому что с Сергием Страгородским нам придется иметь дело до самого 44-го года. А, да мы же это проходили! Напомню, конечно! Помните 16 июня 22 года, когда он вместе с Евдокимом Мещерским и Серафимом Мещеряковым признает вот это бесчинство. Мещеряков, бывший Костромской, он потом умрет скоро. Да. Евдоким Мещерский, а Серафим Мещеряков. Так вот. Тогда он признает ВЦУ, вот это обманное, бесчинное, введенское и вообще неприличное, вот он тогда признает его единственным законным органом церковного управления. Это и было его уклонение. Так вот. Ну, предательство, не предательство, собственно, каких? Этих самых обновленческих актов он ведь никогда не принимал участие. Еще мало достал.
А нам как мало здесь досталось?
Вы знаете, разве что ему то есть прощение, вы правы, прощение он получил довольно легко, а вот искупать пришлось последующим подвигом всей оставшейся жизни. Затем вопрос самый простой. Почему Петр Полянский, кстати говоря, давайте я зачитаю его, это самое завещательное распоряжение. Оно небольшое, так что сразу быстренько, так сказать, все пройдет. Так вот, акт митрополита Петра от 6 декабря 25 года. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности патриаршего местоблестителя, а мы помним, что патриарший местоблеститель по решению собора есть патриарх с ограниченными, то есть аналог патриарха с несколько умаленными правами, но по смыслу завещания Тихона там прямо сказано «полноту моих патриарших прав и обязанностей». То есть вот здесь небольшой разнобой. Так, но как раз по положению собора 17-18 года заместитель предстоятеля воспринимает полный объем его прав. Вот это нужно иметь в виду. Итак, временно поручаю исполнение таковых обязанностей Высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Нижегородскому. Если сему митрополиту не представится возможность осуществить это, то будет экзарх Украины высокопреосвященный митрополит Михаил. А если он будет лишен возможности, то высокопреосвященный Иосиф, архиепископ Ростовский, возношение за богослужениями моего имени, как патриаршего местоблюстителя, остается обязательным. Акт был запечатан в особый конверт и положен в сокровенное место до времени его вскрытия. 10 декабря, то есть через 3 дня после издания акта, митрополит Петр был арестован. Кстати, нет, так это же в случае невозможности, а у нас патриарх, так сказать, осуществляет полную возможность осуществлять свои права и обязанности, и поэтому, то есть, так сказать, это не чрезвычайная у нас с вами сейчас ситуация. Теперь возникает вопрос, почему все-таки на первом месте упомянут, то есть первое, так сказать, лицо главное, Сергий. Ну, думаю, что причины главных две. Во-первых, как раз Сергий Петра Полянского постригал. В 17 году он его отец от Евангелия называется. И, во-вторых, из тех, кто тогда пребывал на свободе, из тех, Полянская это фамилия, да, из тех, кто тогда пребывал на свободе, старший по хиротонии Михаил Ермаков 99-го года, как раз вот этот экзарх Украины, а следующий за ним хиротония 1901 года, это как раз Сергий Страгородский. Мы еще его помним и по литературе. Вот он писал ответ на апологию вот эту Льва Толстого. Ну что ж, надо сказать, что вообще власти ответ на апологию Льва Толстого как же вы проходили по литературе. Ну помните, когда после того, как в ответ на отлучение
жена
написала дурацкое письмо, да, ей в ответ ответил митрополит Антоний. Вот. А Лев Толстой через 2 месяца после отлучения выпустил еще одну такую вот апологию, то есть самооправдание. И вот на апологию было поручено ответить Сергию. Что он и сделал. Все это есть, между прочим, у Иоанна Шаховского «Революция Толстого». Полностью все у него это дело приведено. Ну так вот, но теперь другой вопрос, пожалуй, более важный, отношение властей, не то чтобы отличалось непоследовательностью, а, видимо, использовало вот такую особую выжидательную тактику, а именно, более половины правящих архиерей не имели права свободного передвижения по стране. Именно тихоновских архиерей. Они осуществляли полный объем своих, значит, церковных прав, но они были привязаны к месту, своеобразное крепостное право. Так не на 6 месяцев, хоть бы на 6 дней, на неделю бы отпустили.
Мог.
Да правильно. Но ведь если местоблюстителем-то быть, так надо же быть в Москве, в ограде Первопрестольном. А он сидит, это подписка о невыезде, это наполовину арест. Домашний только. Да! На цепи.
Если ему возвещать, он должен стать преемником, да. А его не выпускают из того города.
Конечно. И это просто на длинном поводке.
Колхозников
вот, колхозников держали. То есть То есть второе крепостное право большевиков, вот оно так и работало. Вот. Во всяком случае, вот это завещание Сергий получает почти сразу, 15 числа, то есть 10 числа оно было вскрыто, и ему доставлено с Акадией, и он назначение принимает. После чего начинает рваться в Москву, а его не выпускают. Из Нижнего Новгорода. Не выпускают. И начинается вот такая некоторая катавасия. А именно, в том же декабре, через буквально 3-4 дня, вдруг оказывается, каких-то 10 архиерей, бросивших кафедры, и в каком-то спешном порядке прибывшие в Москву, в Аград Первопрестольный. И в этом Первопрестольном граде, как говорится, они, как миленькие, собираются. Сначала служат панихидку над могилкой патриарха Тихона, а потом прямо в одном из помещений Донского монастыря, откуда уже давным-давно был выселен Петр Покрутицкий, переехал в Сокольники на улицу Короленко. Так вот, в одном из помещений Донского монастыря, не занятых, значит, они осуществляют не больше, не меньше, как малый церковный собор из 10 человечков.
Потерпите,
потерпите. Это как раз, знаете, вообще это читать, это если вот в это войдешь, то это не так. Да, ничего, никакого романа не надо. Так вот, эти, значит, 10 человечков собирают вот такое вот из 10 человек совещательце, и на нем фактически, так сказать, совершают или пытаются совершить церковный переворот. Притом очень серьезный. Отменить всякое единоличное возглавление и вернуться к коллегиальному и уже сколотить коллегию. Да. Из, так сказать, сколотить вот эту коллегию, так сказать, и тебя, чтобы 6 человечков составляло коллегию, а 4 остальных в подчинении, 4 остальных на подхвате. Вот среди них оказалось главное лицо Григории Яцковской по епархии Екатеринбургской, и вот по его имени вот этот будущий раскол стал называться Григорианским. Нет, он поступил. Что вы, он уже архиерей с 8-го года. Нет. Это вы прёте. 10 человек собрались.
О, нет.
И это называется, о, если б навеки так было. Понимаете, в том-то и дело, что они, вот отслеживая их предыдущую жизнь, они, оказывается, даже съехались, правда, все из глубинки, то есть или это архиереи, лишившиеся кафедр.
Да, они приехали в Москву, не сговорившись. Они просто сами по себе, и тут сговорились. Или они уже сговорились до того?
Их, друзья мои... Именно. Вот Наталья Олеговна догадалась правильно. Их собрали.
А, тех, кто кадры.
Именно.
Ага.
Их собрали те, кто занимаются кадрами. В свое время, например, Константина Булычева, власти никаких, так сказать, не имели препятствий, просто архиерея на кафедре не принимали. они, но не арестовывают. И вот таких вот четырех бесхозненьких, значит, вот одного правильного, то есть правящего и полноправного, вот этого самого, и нескольких викарных. Из них один Борис Рукин Можайский, это викарный архиерей Московской епархии, когда-то он вот просто распоряжался похоронами патриарха Тихона и так и застрял в Москве. Затем был Усть Медведицкий, это викарный викарий Донской епархии, Переяславский, это викарий Владимирской епархии. То есть несколько вот таких вот неполноправных, то есть викарных архиереев. И вот им было предложено сколотить из себя временный высший церковный совет. И это было действительно даже со стороны этого игумена, который ведал кадрами Тучкова, это был шаг Песков. Немножечко все-таки о позиции властей. Надо иметь в виду, что вообще говоря, в это время, после отстранения Троцкого, но еще не прихода Сталина, вот к этим, так сказать, ко всем щупальцам, ко всем пусковым точкам, идет на верхах страшная вот эта рукопашная борьба, поэтому по-настоящему пока что, значит, это все отпускается на самодеятельность Тучкова, но над ним висит дамоклов меч. Чуть он не угодил, он сам полетит в ту же пропасть. Надо сказать, что умер он, ну, перед смертью он так, умер он абсолютно в отставке, выгнанный отовсюду, и слепой или полуслепой. Он просиживал целыми днями просто на скамеечке на Ваганьковом кладбище. То есть единственное, где он более или менее мог дышать, это среди могил. Итак, нужно было найти какого-то, распропагандировать его, и так, чтобы он согласился хотя бы председательствовать вот на этом так называемом Малом Донском соборе. В честь сказать, агентура была поставлена. Нужно было, если Троцкий в свое время нашел Антонина, то есть который все-таки был всегда в раскосе, некоторое время ходил даже под окнами, подайте безработному архиерею, это было легче все-таки такого выявить. Вот. А что касается Григория Яцковского, то, видимо, сработала целая цепочка вот этих вот агентурных сведений. Он был очень недоволен как раз восстановлением патриаршества в Русской Православной Церкви. Это самое ему, вот прежнее синодальное управление было ближе. И тесная связанность с государствием ему тоже была ближе, больше нравилось. Нужно было найти человека, ну, сначала принципиально недовольного и с шаткими церковными понятиями. Человека, который смешивал соборность и коллегиальность. И как раз коллегиальность они и считали соборной. Мы помним с вами, соборность начинается со святости. Исполнится Духу Святому и нам. Соборность заканчивается нравственной ответственностью каждого православного христианина за дела всей Церкви. Но как внешнее ограждение, соборность осуществляется верностью, постановлением Вселенских соборов, поместных соборов и церковно-канонических правил, утвержденных VI Вселенским Троицким собором. Итак, вот это самое собраннице состоялось в том же самом декабре, прямо в день зачатия праведной Анны, когда зачат Пресвятой Богородицы, то есть 22 декабря по новому. Значит, было избрано вот из этой десятки 6 архиереев, которые должны были составить вот этот самый временный высший церковный совет. Уже для собрания они получили разрешение властей, тем более не на квартире, а в Донском монастыре, уже закрытом, после смерти Тихона. И сразу же, хоть они тут восклицали, что они каноические, они сразу же нарушили 11-е правило Антиохийского собора, а именно обращаться к высшей гражданской власти имеет право либо предстоятель по местной церкви, либо любой из священнослужителей по поручению предстоятеля. Потом, друзья мои, они чуть-чуть опоздали, ведь это же было на самом деле мошенничество. Они прекрасно знали, что Сергий назначение принял, что он сразу же рассылает по всем епархиям уведомления о завещании, то есть об последнем акте митрополита Петра, и весь епископат Русской Православной Церкви принимает это мирно и выражает свое согласие. То есть вот это он осуществил, вот такие вот выборы без съезда. А рекомендация митрополита Петра, именно как рекомендация, он имел на нее полное право. Итак, кто сюда вошел? Значит, бывший Могилевский Константин Булычев, Егор Булычев и другие, действительно, то есть лишенный кафедры, викарный, то есть Можайский Борис Рукин, вот единственно полноправный Тимбирский, Виссарион Зорин, викарный Переяславский Дамиан Воскресенский, викарный Каменский Иннокентий Бусыгин и викарный Усть-Медведицкий Тихон Рутинов. Да, но все-таки полноправный архиерей – это правящий, викарный архиерей – это помогающий и на случай, значит, болезни. Епископ есть епископ, но все-таки это викарный архиерей, это чин прежний, хор епископа. То есть все равно и в древней церкви были архиереи полноправные, были неполноправные. Так вот, и вот они вырабатывают специальный наказ. Наказ этот из 9 пунктов. Следующий. Временный высший церковный совет является временным органом церковного управления Российской Православной Церкви и находится в каноническом и молитвенном общении с патриаршим местоблизким. Каноническое и молитвенное общение они понимают очень упрощенно, просто возношение его имени за богослужениями, то есть на Великом Входе. Второй пункт. Дело в том, чтобы Бог молодец, для отвода глаз. Иначе верующие забеспокоятся. Кого поминают-то? Кто у нас теперь? Между прочим, более половины. Да где половины? 30%, процентов 80 нашего епископата было по тем вот без академического образования, только семинарии. Второй пункт. ВВЦС, они сразу же принимают вот эту вот аббревиатуру, ведает всеми делами православных приходов по всей территории СССР согласия правительства оного. Третье. ВВЦС ведет дела вероучения, богослужения, церковного просвещения, управление дисциплины согласно Слову Божию и церковным канонам. Кстати говоря, 200-летняя привычка к церковному беззаконию привела к тому, что канонисты в русской православной церкви синодального периода были в основном миряне. Даже преподавали по академиям церковно-каноническое право по преимуществу миряне. Сергий Страгородский – это белый волк. Он был замечательным канонистом, но к сугубому удивлению своих соепископов. Даже у Шумеро, и все равно в этих самых, во всех некрологах, что ведь был великим канонистом. То есть, да. Ну, Антоний Храповицкий мы видели. Он только и делал, что мошенничал над канонами. Так, да, четвертое. ВВЦС ближайшей своей задачей имеет подготовку канонически правильного собора Российской Православной Церкви в ближайшие месяцы. Если бы они хоть немножко, так сказать, в церковно-каноническом праве были осведомлены, то они бы понимали, что совершенный собор созывает предстоятель, и собор, созванный без ведома предстоятеля и без его благословения, называется самочинным сборищем. Да, совершенный собор созывает предстоятель данной поместной церкви. Извините, императоры давали согласие, а созывал все равно. Предстоятель собирает совершенный собор, и любое собрание епископов, клириков или мирян без его благословения, а особенно собрание епископов без благословения предстоятеля, называется самочинным сборищем. Если предстоятель, всегда совершенный собор. Тоже совершенный, да, да.
Это какое правило какое?
И это мы сейчас, друзья мои, называла.
Шестой, если русский.
Да.
Один стоит, а другое.
Вот. Но во всяком случае, друзья мои, тут у меня, к сожалению, нету на руках книги правил. Но во всяком случае, несколько раз уже мы об этом говорили. То есть у нас там было. Итак, значит, дальше. А они, вы знаете, во-первых, именно артисты. На первый случай они произносили слово «канонический», никогда не изучавшие церковно-канонического права. Так же, как мы произносим слово «историческое», не зная церковной истории. Да. И так далее. Пятый пункт. ВВЦС имеет попечение о своевременном замещении архиерейских епархиальных кафедр и о пребывании архиерей в пределах их епархии. То есть ведает назначениями. Это главное, что они, какую прерогативу они себе немедленно присвоили. Да, вот именно. Да, пребывание архиереев в пределах их епархии. Именно, то есть назначение и смещение. То есть как раз проблема назначения они считали главную. Так же, как обновленцы, значит, завладели канцелярией и успокоились, да. Так эти главной своей задачей видят назначение. Шестой. ВВЦС обращается ко всей Российской Православной Церкви с учительными посланиями и пасторскими воззваниями и заботится об установлении общения с православными восточными патриархами. То есть это функции дореволюционного синода. Седьмое. Имея долг печалования перед государственной властью, ВВЦС возбуждает где следует ходатайство по делам церкви. Восьмое. ВВЦС отчетом о своей деятельности обязан собору и занимается текущими делами вплоть до избрания собором нового церковного управления. И не сказано какого. То есть они, значит, вдесятером все постановления собора 17-18 года отменили де-факто сразу и с порога. И, наконец, девятое. ВВЦС может кооптировать в нужных случаях свой состав представителей духовенства и миян. Кооптировать, включать в себя, приглашать, так сказать. Кооптировать клириков и мирян в нужных случаях. И значит, вот под этой бумаженцией стоят подписи 12 архиерей. Но! Что? 76. А как? 76. Ну что? Разговор, ну так сказать, в пользу бедных. Но этого мало. Даже из той десятки, которая заседала вот в покоях Донского монастыря, трое не подписали. Трое. А вот уже после выработки документа наехало еще пятеро, и вот 7,5 составил 12. То есть они как бы запоздали вот к этому спешно начавшемуся собранницу, но уже приехали готовенькие и подписали эту цедулю.
Трое опомнились
в самый последний момент. И тут же они, значит, конечно, вразрез с постановлением собора 17-го года, когда к пастве может обращаться только законный предстоятель. Они, значит, вот этим вот между собойчиком тоже обращаются к пастве. Следующим образом. Жизнь течет. И умножаются отбросы жизни, ссор ее, и рачительный хозяин от времени до времени пересматривает свое хозяйство. Так и творец, и промыслитель наш Господь от времени до времени потрясает землю и живущие на ней народы, очищая их от грехов. В сознании этой истины верующие пастыри и посомые, кстати говоря, такого разделения православная церковь не знает. Пастыри и посомые – это уже католические. У нас просто клир и миряне. Клириков называют и пастырями, архиереи и пастырями. Но все равно, что миряне могут быть только посомыми, а все клирики пастыри – это неверно. Так вот, в самом начале революции, иначе как бы посомые могли иметь на соборе полноправные голоса, такого же права, что и архиереи. Так вот, в самом начале революции собрались на церковный собор в 17-м году тем, чтобы упорядочить жизнь церковную. С той же целью они возглавили русскую церковь святейшим патриархом Тихоном. Но суетны сынови человеческие, и деяние их оказалось не концом, а лишь началом болезни. Патриарх Тихон был человек, и как человек не мог не ошибаться, особенно среди бурного течения революции. Естественно, было искать исправление его ошибок. Но исправление оказалось хуже самих ошибок. За исправление взялись люди с нечистыми руками и нечистым сердцем и повели церковь по строптивым нечистым путям. И это, конечно, обновленцы. И вынудили, что любопытно, вынудили патриарха Тихона взять в свои руки кормила церковного управления. Непосильные труды и чрезмерная ответственность истощили жизненные силы святейшего патриарха и преждевременно свели его в могилу. Чувствуя приближение кончины и предвидя невозможность канонического избрания себе преемника, как раз собор предусмотрел именно все возможности, чтобы сохранить каноническое преемство. То есть собор собрав без разрешения высшей верховной власти нельзя. Заместителя при жизни патриарх назначает, а перед смертью он оставляет вот такое завещание предстоятеля с умоленными правами. То есть для местоблестителя обязательно нужен синод. Дальше. Значит, патриарх Тихон назначил местоблюстителями патриаршей кафедры митрополитов Казанского Кирилла, Ярославского Агафангела и Крутицкого Петра. Так можно понять, что он назначил всех троих. Собрание православных епископов, участвовавших в погребении почившего первосвятителя, за отсутствием первых двух, вручила права патриаршего местоблюстителя митрополиту Крутицкому Петру. Но неугодно было Господу успехом благословить труды сего святителя. За время правления его нестроения и бедствия лишь усугубились. Лишенное на пути своих испытаний руководительство святейшего патриарха Тихона, неправимое соборне, ведомое лишь личной волей митрополита Петра, она как бы вернулась к самым темным временам своего бытия. Какие времена бытия церкви они считали самыми темными, об этом они умалчивают. Вся воля Святой Церкви как бы затмилась единой человеческой волей. Наша православная, святая, соборная и апостольская церковь, имея главою своею Господа нашего Иисуса Христа и ведомая благодатью Духа Святого, не может по самой своей природе заблуждаться или соделывать грех. Ну, где это они взяли, это непонятно. Уча верных чад своих, чему? Любопытно. Уча верных чад своих послушанию и повиновению власти не за страх, а за совесть. Святая Церковь органически, по самой вечной цели своей, чужда и далека судеб, какой бы то ни было земной политики. Ввиду сего мы, находящиеся в Москве епископы Российской Православной Церкви, а надо сказать, что собрались они, вот эти действия, еще при жизни, то есть еще при свободе Петра, и как бы ждали его ареста. Значит так, 22 декабря 25 года помолившись у гроба святейшего патриарха Тихона и обсудив положение церковных дел, решили избрать высший временный церковный совет.
То есть они буквально сами себя разоблачают. Во-первых, находящиеся в Москве. А на каком основании вас сюда принесла нелегкая? На каком основании вы оставили свои кафедры, если вас отсюда не вызвал кто-то?
Так вот, решили, значит, избрать для ведения текущих дел Русской Православной Церкви и для подготовки канонически правильного собора полномочного управителя и устроителя его не позже лета 26-го года.
Ну, насчет канонической правильности мы уже говорили, а тут, забегая вперед, скажем. Поместный собор будет собран следующий только в январе 45-го. И работать он будет 3 дня, с 28 по 31 января 45-го года. Что же касается собора 43-го года, то он в течение 1 дня заседал и был собором архиерейским.
Так что тут они, как говорится, замечтались. При этом мы твердо решили не входить ни в какие отношения и общения с обновленцами и обновленчеством во всех его видах, и крепко стоять на основе Слова Божия и священных канонов Святой Православной Церкви, которые они как раз и попирают. Вместе с тем мы считаем своим долгом засвидетельствовать нашу совершенную законопослушность, придержащей власти правительству СССР и веру в его добрую волю, в чистоту его намерений, служении благу народа.
Уже
взаимно мы просим верить нашей лояльности и готовности служить на благо того же народа в меру наших сил, разумения и возможностей. И сообщая об этом всем верным чадам Святой Православной Церкви Российской, мы просим их молитвенной помощи нам в подлежащем нам подвиге благоустроение дел церковных. И, значит, дальше идет цитата из послания к евреям, 13 глава, стихи 20-21. И вот под этой цедулей, значит, стоят 12 подписей. Мы с вами уже разобрали, как они получены. Вот это хозяйство, когда было, значит, выработано, то пастве разослано не сразу. А вот 6 человек сразу же уже официально обратились к властям за регистрацией своего междусобойчика и получили эту регистрацию 2 января 26-го года, то есть в самый Новый год. А 7 января, то есть на Рождество, это хозяйство вместе вот с этим посланием было опубликовано в газете «Известия». И только из газеты митрополит Сергий узнал об их деяниях. Ну, надо знать. Что он умел, это как раз вот для этой, конечно, этот дар управления, о котором пишет апостол Павел, вот им он владел виртуозно. Первое, что он делал, самое естественное, прочитав газетную публикацию, он запросил вот у этих друзей, запросил. Притом, так, кстати, уже на старый Новый год, то есть неделю спустя после публикации. Неделю спустя от 1-14 января 26-го года
он посылает им обыкновенный официальный запрос на имя архиепископа Григория следующего содержания. Первое. Соответствует ли напечатанное в известиях действительности, в частности, вошли ли в состав совета и продолжают ли в нем оставаться вышеуказанные пресвященные? И это сразу, так сказать, удар в лоб. Второе. Имеете ли вы и сочувствующие вам образовать некоторую особую религиозную группу, отдельную от нашей православной церкви, или же такого отмежевания от православной церкви вам не предполагается? Третье. Если же последнее, то в какие отношения предполагаете вы стать к законной по церковным понятиям православно-русской иерархии временно, впредь до возвращения митрополита Петра к обязанностям патриаршего местоблюстителя, возглавляемый мною в силу распоряжения местоблюстителя от 6 декабря 25 года? То есть предполагаете ли вы действовать совершенно независимо от нашей иерархии и помимо ее, или же общение с нею вы прерывать не намерены? Четвертое. Если общение с нашей иерархией вы принимать не намерены, то какими каноническими основаниями вы оправдываете свое начинание, это уже как будто он их даже не на ковер, а к доске вызывает. Какими каноническими основаниями? Ну-ка, перечислите. Вы оправдываете свое начинание, и какой канонически бесспорный источник ваших полномочий вы можете указать, чтобы возглавляемый вами ВВЦС, это в кавычках у него, по своему происхождению и каноническому достоинству существенно отличался от бывшего ВЦС, то есть Антонинского, и чтобы православная русская иерархия могла сохранить с вами общение, а верные чада Святой нашей Церкви могли бы безопасно за вами следовать. И это то, что называется удар в лоб. И уже 19 января, то есть в самое Богоявление, он получает Григория Яцковский, то есть бросивший епархию, находящийся в Москве, получает вот этот запрос. Положение, конечно, оказывается серьезнее, чем он ожидал. Ну, начинается вот такая вот возня. Во-первых, он направляет переяславского епископа Дамиана Воскресенского, то есть одного из этой группы 12, направляет его к Сергию в Нижний Новгород, чтобы удостовериться в полученных им полномочиях. Тот приезжает, удостоверяется, Сергий с ним беседует, объясняет их полное и каноническое, и церковное невежество и отпускает его обратно. Тогда у них остается последняя надежда. Попытаться Сергия втянуть к себе, то есть предложить ему войти к ним седьмым, вот в этот самый шестичленный ВВЦС, войти к ним седьмым номером. Вот уже в ответ на это наглое предложение Сергий воспользуется, то есть опирается на 11 общепринятое правило Антиохийского собора, воспрещающее клирикам церкви, помимо законного предстоятеля, обращаться к высшей гражданской власти, запрещает их в священнослужении. И это еще мало, поскольку 11-е правило Антиохийского собора предполагает извержение сана. Яко расстраивающие дела церковные, сказано. Так вот, вот на этом каноническом крещении мы сегодня останавливаемся буквально на самом вот таком вот напряженном месте, но ясно, что это не конец, что предстоит очень серьезная церковная работа, борьба с бесчинниками. Кого можно, нужно было выдрать из этих тенек. Теперь это удается. А кого нельзя, те уже остаются в своем бесчинстве и остаются уже в расколе. Ну, надо сказать, что очень сильно забегает вперед. Как только власти увидели, что им, так сказать, больших этих самых успехов они не достигли, они не только перестали их поддерживать, но и совсем повернулись к ним спиной. Григорий Яцковский так и умрет в расколе, но все не забыты, а Борис Рутин будет даже и посажен, и в тюрьме повесится. Суд! Да суда! Суд законный придет только в 43-м году. И когда он придет, то из людей, которые побывали в Григорианстве, при том из поздне завлеченных туда, окажется один Фотий Тапира. Но поскольку он хачиротомии старый, то он будет, принесет покаяние и будет прощен. Но теперь нам предстоит, так сказать, проверить только одну, самую, так сказать, маленькую, вот такую вот закулисную штучку. А именно, задачи. Ну, прежде всего госполитуправления. Пока что сейчас главное, значит, тут фигура Тучков. Главной задачей было внести разложение в ряды тихоновцев, как их называли, и в сущности стравить их между собой. Если на соборе 17-18 года власти пытались натравить мирян на духовенство, если в 22-м году не без успеха удалось натравить белое духовенство на епископат, то сейчас решается задача стравить между собой епископат так называемой тихоновской ориентации. Вот, так сказать, документик уже нынешней публикации. Проводимую ОГПУ линию по разложению тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Это повестка дня очередного заседания антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ. И это конец апреля 26-го года. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием, назначенным Петром временным местоблестителем, и митрополитом Агафангелом, ему сейчас сократят срок ссылки. Претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, Временный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Григорием, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанности местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. То есть это называется по-русски не мытьем, так катаньем. Были задуманы целых три раскола. Ярославский раскол 26-го года – это тема, видимо, не следующей лекции, а через один. Но вот имейте в виду. Вот сейчас, правда, вот на этом вот последнем соборе Агафангел даже причислен к лику святых. Но он покаялся. Он покаялся и, конечно же, убежденный Исеевием в переписке и посланным от него людям, он просто берет назад все свои заявления и везде оповещает, что подчиняемся законному местоблюстителю Сергию, примирение наше состоялось. Мы сегодня заканчиваем, но вот, заканчивая, просто забегая вперед, скажем, церковный корабль будет трепать очень сильно вот этими так называемыми правыми расколами примерно до 36-37 года.